Трезвость, духовный отдых. Мы уже говорили о том, что когда мы немного повзрослели, то были вынуждены изменить все, во что нас приучили верить дома, в школе и в церкви относительно нашей жизни. И, конечно, нам пришлось научиться убираться с собственного пути. Самопознание. Его неотъемлемой частью является капитуляция, хотя нам внушали, что сдаются только слабые. Сильные побеждают, слабые сдаются. Поэтому мы думали, что должны сами управлять своей жизнью и побеждать в боях. Но в нашей новой жизни нам нечего выигрывать, нечего доказывать, и мы никуда не рвемся. Либо я управляю своей жизнью и принимаю результаты, которые это приносит, либо я не управляю своей жизнью и приемлю результаты того, что это дает. Но одно из двух я вынужден делать. Мы не можем делать и то, и другое. Ведь сказано, что нельзя служить двум хозяевам. Или ты льнешь к одному, но желаешь другого, или наоборот. Разделяясь, не устоять. Так что либо я управляю своей жизнью и получаю соответствующие результаты, либо я не управляю своей жизнью и получаю другие результаты. Но эти выборы не сочетаются. Я уже говорил, что в течение 43 лет я правил бал и являлся звездой манежа и мастером церемоний. В результате я добился полного провала во всех аспектах своей жизни. Это доказывает, что я не могу управлять своей жизнью. Я не могу управлять ничем. Я не могу управлять своим бизнесом, своей женой, своими детьми, вообще кем-либо или чем-либо. И я это знаю. Я знал это, когда пришел сюда. А сюда я пришел, уже зная, что проиграл в этой жизни, хотя вложил в нее как мог. Я вложил в нее свою жену, детей, дом, работу, здоровье, разум и деньги. И все равно проиграл. Я не способен управлять своей жизнью. Но я считаю, что это невелика беда, потому что мне не надо этим заниматься. Я живу последние 29 лет в уповании на его руководство и распоряжение. Так что у меня нет нужды хозяйничать в моей жизни. У меня нет в этом необходимости. И я принимаю тот факт, что не способен это делать. Еще одной предпосылкой является то, что либо Бога хватает на все мои нужды, либо нет. Одно из двух. Если его не хватает, то это не повод для переживания, потому что в этом случае жизнь не стоит и гроша. И чем быстрее она кончится, тем лучше. В этом случае нам остается наплевать на все, пойти под откос вместе с поездом, затовариться пойлом и пуститься во все тяжкие, бухать, пока мы не подохнем. Если Бога не хватает на все наши нужды, то чем раньше это кончится, тем лучше. Ведь тогда и жить-то незачем. Так что если его не хватает, то волноваться нет причины. Но если его хватает, то и в этом случае нет причины волноваться. Так что у меня это схвачено с обоих сторон. И охвачено это со всех сторон, потому что единственное, что от меня требуется, это вести себя как его дитя и доказывать, что я таковым являюсь. Об этом написано так. «Веди себя, как подобает, и стань собой, сказано Господом. Буду вести себя, как мне полагается, и буду собой». Вот и все, что мне надо делать. Вести себя правдиво, и правда восторжествует. Именно это мы делаем в нашей программе. Больше делать нечего. Ничего не осталось, потому что мы уже потеряны. Мы уже прикладывали человеческие усилия. Я ходил к лучшим из лучших. К священникам, проповедникам, докторам. Как я уже говорил, даже к парню, который знал о психологии больше, чем положено. И все они говорили мне про силу воли, твердость и о том, что надо подняться и быть мужчиной. Все они твердили мне об этом. Потому что, видите ли, еще 29 лет тому назад практически никто ничего не знал об алкоголизме. Авторитетнейшие люди, к которым я ходил, ничего не знали об этой болезни и, соответственно, ничем не могли мне помочь. Я тоже ничего не знал об алкоголизме. И поэтому не мог помочь сам себе. Я вынужден был продолжать пить до тех пор, пока бутылка не прибила меня. Прежде чем я мог появиться здесь, чтобы хоть что-то разузнать. Я знал, что моей проблемой было не отсутствие силы воли и твердости. И не неумение вести себя с достоинством, как мужчина. Вот это мне было известно. Я родился с вилами в руках. Я не помню, когда я не работал. Я всегда работал. Еще я был довольно приличным спортсменом в годы своей юности и могу сказать это, не беспокоясь о том, что кто-то решит оспаривать сказанного мною, потому что здесь нет никого из тех, кто достаточно стар, чтобы помнить мою молодость. А моя твердость не доставляла мне ни малейших проблем. И хотите знать что-то? До сих пор не доставляет. Моя твердость работает что надо. Если бы все, что у меня есть, работало так, как она, я бы был в прекрасном состоянии. Так что дело не в твердости. И дело совершенно точно не в силе воли. Если у кого-то в этом мире есть сила воли, так это у пьяниц. О да! У нас силы воли хоть отбавляй. Я бы мог достать виски в Канзасе в день выборов, даже если бы он выпал на воскресенье. Сколько времени это бы заняло, зависело только от того, насколько бы я был пьян, когда отправлялся за выпивкой. В любом уголке страны, если было очень нужно, можно было достаточно быстро отыскать пузырь. Каждый раз, когда я слышу, как люди начинают говорить о твердости характера и силе воли, мне хочется задать им один вопрос. Кто из них хоть когда-нибудь прополз милю в грязи, темной ночью, только для того, чтобы добыть ведро льда? Для бухариков это обычное дело. У нас с силой воли все в порядке. А в отношении мужского достоинства мы кому хочешь дадим фору. Таких философов, как алкаши, вы нигде не найдете. У нас есть ответы для всех, кроме нас самих. Одним из наших самых больших достоинств и тем, что привлекало нас в мире не алкоголиков, всегда было то, что мы прекрасно знали, в чем их проблема. Спешили рассказать им об этом. Замечу, что это не самый лучший способ подружиться с людьми или пользоваться у них авторитетом. Но мы потрясающие философы. Мы можем заглянуть в любой бар, в этих краях, например, или в любых других, и задать первому попавшемуся синяку абсолютно любой вопрос, который взбредет вам в голову, и вы получите ответ. Он не будет заикаться, запинаться, и уж точно не скажет «я не знаю». Он ответит. Ха, великие философы. Я знал, что моей проблемой не является отсутствие силы воли. И не является твердости характера или мужского достоинства. Но я понятия не имел, в чем заключается моя проблема. Я вынужден был продолжать пить, пока чуть не подох, прежде чем пришел сюда и узнал. Я вовсе не критикую врачей, проповедников, священников или психиатров, ведь они тоже не знали. В те времена вообще мало кто знал. И только недавно люди этих профессий получили информацию о том, что алкоголизм – это заболевание. Теперь они могут рассказывать нам, что такое алкоголизм, и куда мы можем обратиться за помощью. Но тогда дела обстояли не так. Слава Богу, что сегодня об этом знают гораздо больше, чем в те времена, и что у многих людей появилась возможность прийти сюда, прежде чем они полностью погубили себя, как это сделали некоторые из нас. Но при всем при этом мы все равно должны делать то, что положено. Моя жена часто спрашивает меня. Допустим, я бы знала что-то про Аланон в те времена, когда ты еще пил. Вот если бы он уже, скажем, существовал, и я в нем участвовала. Ну и я бы знала, как надо вести себя с тобой, и что надо было делать. Как думаешь, смогла бы я ускорить твой приход в АА? Я отвечаю. Не думаю, что тебе бы это удалось. В моем конкретном случае я не думаю, что у нее бы это получилось, потому что я из категории тех людей, которые не слышат, пока не услышат, и не видят, пока не увидят. Помните, я вам говорил, что прочел статью Джека Александра в журнале Evening Post еще в 1941 году и вспомнил о ней только через 5 лет. Я был в стельку, когда читал эту статью. И мне запомнились только две вещи, что пьяницы помогают пьяницам и умудряются не пить, и что это называется анонимные алкоголики. Поэтому я и сказал себе тогда, если я доживу до того, чтобы выбраться из этой кровати, я найду ААА. С момента принятия этого решения по сей день я не пил. Так что я не знаю, но в моем случае вплоть до последнего запоя я не видел своей вины в том, что я пил. Я 25 лет пил постоянно, а последние 10 лет периодически, и в течение этих 10 между запоями я бывал так же трезв, как сегодня. За эти 10 лет я мог взглянуть трезвыми глазами на все то, что вытворял,
Тем не менее, до последнего запоя я не считал себя виноватым в том, что пью. Виноваты были вы, моя жена и даже моя мать. Кстати, вот причина всех причин, чтобы надраться. Теща! Напоминает мне об одной истории, которую мне рассказал Ал Б. из Далласа. Он теперь в иных местах, обал в порядке мужик. Он пришел в ИИ на 3 или 4 месяца раньше меня и был трезвым до того, как умер около года тому назад. Потрясающий рассказчик. Вот его история. Короче, два алкаша встречаются на улице, один спрашивает другого: ну как дела? А тот отвечает: да ничего хорошего. Это плохо, говорит первый. Второй отвечает: ну не так уж плохо, я женился. Первый говорит: так это ж хорошо. Второй отвечает: да, ничего хорошего, получил тещу в придачу. Первый говорит: да, это плохо. Второй говорит: ну, не так уж плохо, она при бабле. Первый говорит: так это же здорово. Второй говорит: ну, ничего особенно хорошего. Она все время нами командует. Первый говорит: да, это плохо. Второй говорит: ну, не совсем плохо. Зато она нам дом купила. Первый радостно: это хорошо. Второй отвечает: ничего хорошего, дом сгорел. Тогда первый говорит: а вот это уже совсем плохо. А второй говорит: не, это неплохо, братишка. Она в нем тоже сгорела. Так что наше последнее оправдание должно исчезнуть. Оно должно сгореть. Если у вас или у меня остается хоть одно приемлемое для нас оправдание, значит, нас ждет очередной запой. Никто не станет искать или поддерживать трезвость, если есть хоть какой-то шанс повесить это на кого угодно, тещу или босса, ну или на кого-то еще. Мы точно не станем. Я уже говорил, что произошло мой последний запой, когда я отправился на кухню, выпил стакан кефира, а Дик и мисс Че сидели в гостиной. Когда они услышали, как я вскрикнул и упал на пол, они побежали, думая, что у меня начались алкоголические конвульсии. Но дело было не в этом. Я просто тихо, смирно лежал на полу, не двигаясь. Они не смогли привести меня в чувство, и к тому же говорят, что я был какого-то странного цвета, я посинел. Они не на шутку испугались и вызвали скорую, и те, приехав, сумели через какое-то время разбудить меня. Медики и объяснили мне, между прочим, что по всем показателям я был мертв, и что им с трудом удалось вернуть меня к жизни, и что в следующий раз никто не сможет этого сделать в такой ситуации. И они мне сказали, что на моем месте они бы перестали делать то, что делаю я. Но я снова сделал это. Однако рассказывать вам я бы хотел кое-что другое. Спустя где-то 24 или 36 часов после того, как меня привели в чувство, я смог найти какой-то старый грязный халат и стал в нем бродить по дому, пытаясь выйти из своего плачевного состояния. Так мне приходилось трезветь. Я не знал, что есть простой способ, пока не пришел в анонимные алкоголики. Единственный способ, известный мне, было умирать, пока я не смогу жить. И я делал это, маяч по дому. И вот я в этом старом халате брожу по комнатам туда и обратно, меня трясет. Я весь в холодном поту, я дрожу и продолжаю умирать, но хожу. Мисс Че стояла возле камина, и когда я проходил мимо нее, сказала: «Чак, тебе не кажется, что если бы ты прочел эту книгу «Анонимные алкоголики», то тебе это может помочь?» Я, помнится, рыкнул на нее, как лев. «Дожили! Моя собственная жена предлагает мне прочесть книгу, которую написала сборище алкашей. Мне, кто прочел лучшие из книг, написанные лучшими из авторов. И ты хочешь, чтобы я...» Я сказал: «Ты так глубоко меня ранила этим!» 48 часов назад я был трупом. А теперь она, видите ли, ранила меня. И под конец я добил ее, заявив: я, между прочим, мог бы сам написать книгу получше этой. Вот какое заявление я сделал за 90 дней до того, как приполз сюда. Всего за 90 дней. Я напивался вдрызг 25 лет, и после этого она глубоко ранила меня, предложив мне прочесть эту книгу. Именно поэтому я сомневаюсь, что мог бы попасть сюда каким-то другим образом. То есть пока я полностью не спалил себя в последнем заходе. Услышав о моих или ваших приключениях, которые могли произойти с любым из нас, многие люди говорят: со мной такого не случалось, я никогда не сидел в тюрьме, меня никогда не трясло на отходнике, у меня никогда не было конвульсий.
и со слонами у меня никогда не было никаких проблем. Признаюсь вам, что у меня частенько бывали проблемы со слонами. Я, пожалуй, один из очень немногих, из тех, кто живет в Беверли-Хиллз, за кем гонялось стадо слонов. Они примчались прямо мимо меня из города. Так вот, эти люди говорят: раз со мной ничего такого не случилось, значит, я не алкоголик. Должен вам сказать, что у меня есть несколько мыслей по этому поводу. У алкоголизма несколько уровней. Вы либо можете пить нормально, либо не можете. Это одно из двух. В этом алкоголизм очень напоминает беременность. Девочка не становится более беременной в 8,5 месяцев, чем она беременна через 15 секунд после зачатия. Это просто становится виднее. То же самое и с нами. Мы не становимся большими алкоголиками. Просто со временем это становится виднее. Это становится все более и более очевидным. И не имеет никакого значения, если что-то еще не произошло с вами. Вы и сами знаете, можете вы пить нормально или нет. А если нет, то вполне возможно, что вы алкоголик. Так у нас говорят. Если алкоголь мешает вам в личной жизни, в работе или в общественной жизни, хотя бы в одном из трех, вы из категории «может быть». Если в двух из трех, то скорее всего. А если во всех трех, то вне сомнения. Но есть еще один вопросик, который мне нравится даже больше, чем эти три. И он очень простой. Приходилось ли вам задумываться над тем, алкоголик вы или нет? Если да, запишитесь у нашего секретаря, прежде чем уйдете отсюда. За 29 лет я ни разу не встречал ни алкоголика в раздумьях, алкоголик он или нет. Это всегда алкаш, который пытается найти способ избежать наказания. Так что дело не в том, сколько, где и когда. Главное в том, что это делает с тобой. Мне тут вспомнилась история, которую я услышал много лет назад. У нас был один врач из Сан-Франциско, и он был очень уважаемым членом анонимных алкоголиков. Он, кстати, был не просто врач, а пятикратный врач. Он был терапевтом, хирургом, акушером, гинекологом и психиатром. У него были дипломы во всех этих областях. Так вот он-то и рассказал эту историю. Как-то раз он оперировал одну даму, которая была в годах, за 60 уже. Во время осмотра он определил, что у нее было очень слабое артериальное давление. Он также узнал, что она вообще никогда не пила спиртного, поэтому он выписал ей немножко коньяку, как послеоперационный курс выздоровления. И ей стали давать алкоголь небольшими дозами. В результате, как он рассказывал, через 3 дня после операции она утащила ключ у одной из медсестер, залезла в кладовку, где хранился коньяк. А ведь она вообще до этого никогда не пила спиртного. Так что дело не в количестве употребляемого и не в длительности употребления. А дело в том, что мы творим после этого. Вы либо можете пить нормально, либо не можете. И если вы не можете, то это программа для вас. И чем быстрее вы это поймете и начнете делать что-то по этому поводу, тем лучше. Потому что алкоголизм в своих проявлениях только ухудшается. Он никогда не становится лучше. Через 29 лет я по отношению к выпивке нахожусь в худшем состоянии, чем я был, когда я пришел сюда. И я это знаю. Я знаю это, и мне не надо пить, чтобы это доказывать. Я принимаю активное участие в нашей программе с тех пор, как появился здесь. И когда вы принимаете в ней активное участие, то просто внимательно наблюдайте за происходящим. Ваши друзья будут пить для вас и за вас. Так что у вас нет необходимости делать это. Они экспериментируют для вас, если вы внимательно смотрите. Есть еще пара-тройка мыслишек, которые я бы хотел добавить. Когда я впервые появился здесь, то была абсолютно уверен, что те, кому не довелось испытать все то, что выпало на мою несчастную долю, не могут любить эту программу так, как люблю ее я. Мне даже было жаль тех, с кем не произошло то же самое, что со мной. Потому что они просто не могли испытать таких же чувств, как я. А потом мне довелось работать по программе со священником, у которого не было никаких неприятностей, и который продолжал служить у алтаря. То есть он был священником. И до меня дошло, что когда я был пьяным ничтожеством, никого особенно не волновало, пью я или нет,
ну, может быть, полдюжины людей. А священник, как же он страдал от того, что плохо делает свою работу? А еще мне довелось работать с моим банкиром, который был одним из самых крупных банкиров в стране. Он преподавал банковское дело и, кроме этого, долгое время работал на правительство Соединенных Штатов как специалист по развитию экономики. Вот уж кого ниоткуда не выгоняли. Он вообще был членом всего на этом свете и в этом городе. Его даже из дома не выгоняли. Он жил во Фримонт Плейс. В это место въезжают и выезжают по одной дороге. Там нет пересекающихся улиц или другого выезда. Там одна дорога. Это приватное место. Вот где он жил. И его никогда не выгоняли. Ни из дома, и вообще откуда-то не выгоняли. Но он не мог нормально пить. Поэтому не мог нормально делать свою работу. И он пришел к нам в анонимные алкоголики. Когда пришло время, он почувствовал, что надо начинать отдавать. Как это полагается по программе. Он пришел на собрание комитета. Он возглавлял исполнительный комитет одного из самых крупных банков в городе. И сказал: «Послушайте, у меня проблема с алкоголем. И я нашел путь, который, возможно, позволит мне прожить мою жизнь трезво. И одна из вещей, которую мы обязаны делать, это работать с другими алкоголиками. А значит, я должен работать с ними. Поэтому они работали со мной, и теперь я трезвый. Мне придется говорить с разными людьми и выступать на собраниях. А значит, люди могут узнать о том, кто я. И это может повредить репутации банков. Поэтому я сейчас же подаю комитету на рассмотрение свое заявление об отставке». Ему сказали: «Идите к себе в офис». Не успел он еще туда дойти, как его позвали обратно и сказали ему: «Если вы считаете, что вам необходимо заниматься этим, занимайтесь. Мы с вами на 1000%. Но скажите, это не потрясающе?» И до конца своих дней это был один из самых скромных людей, которых я когда-либо знал. Он тот, кто помог мне купить мой бизнес. Это потрясающе. Раньше мы между Рождеством и Новым годом ходили с ним на ланч в клуб «Калифорния», в котором он состоял. Я не состоял, а он состоял, он вообще везде состоял. Он садился и рассказывал мне, что ланч со мной каждый год между Рождеством и Новым годом является для него самым лучшим моментом года. А я слушал его и рыдал, как ребенок. Сказочный был человек. А ведь его ниоткуда не выгоняли. Но ему было очень-очень больно. И так я научился понимать, что ни вы, ни я не можем решать, насколько больно другим. Я не знал, что происходит внутри у кого-то еще. Ему может быть в десятки или сотни раз хуже, чем мне. А я его тут жалею, потому что он не способен любить эту программу так, как люблю ее я. Мне было хорошо известно, что когда люди не применяли эти принципы, как это следует делать, они не могли оставаться трезвыми. В нашей книге говорится, что мы перестали бороться с кем-либо или с чем-либо. Или со всем и всеми. Мы прекратили борьбу. У нас в группе в Беверли-Хиллз один дедуля, который воевал со всеми и вся. Он был трезвым 1.5 года, когда я пришел сюда. И он сейчас на 1.5 года старше меня по программе. И он так и не перестал бороться. Он уже одной ногой в могиле и все еще продолжает борьбу. Когда-то я пытался заставить его говорить со мной, но он отказался. В течение года мы были в одной группе, и я не мог заставить его говорить со мной, неважно, что я делал. Я даже пускался на разные хитрости. Я подходил к нему, когда он был на середине предложения, в беседе с кем-то, вынуждая его таким образом обратить на меня внимание. Но он поступал иначе. Он отворачивался и уходил, не закончив фразы. Я не мог заставить его поговорить со мной. Но когда у меня была 21-я годовщина, он мне ее устроил. И этот бандюга чмокнул меня в шею, когда поднес мне праздничный торт. Вполне возможно, что теперь он один из тех, кто любит меня больше всех в этом городе. Поэтому мы должны помнить, что существенным является не где мы, а откуда мы пришли. Эдди, может быть, вырос в нашей программе в 10 раз больше, чем я. Но ведь он и не начинал оттуда же, откуда я. Он начинал много ниже. И когда мы начинаем понимать это, то наш жизненный опыт в анонимных алкоголиках становится прекрасным. В книге есть такая фраза: Блажен, кто не осуждает себя за то, что избирает. А что это значит? Я думаю, что это значит, что если ты можешь делать что-то, не осуждая себя, то это совсем неплохо. Но если ты осуждаешь себя за это, то тебе следует побыстрее перестать это делать, иначе это убьет тебя. В этом-то, как мне кажется, и заключается разница между традиционной субботней пьянкой и алкоголизмом. Мы с вами порицали себя с самого начала. Даже если мы выросли в религии, в которой умеренное потребление алкоголя не осуждается, мы судили себя не за потребление, а за то, что плохо держимся. Так что с самого начала мы осуждали себя. Я знал, что мне не следует пить еще до того, как я впервые выпил. Я осуждал себя с первого глотка, и спустя какое-то время осуждение превратилось в ненависть. Я возненавидел себя до мозга костей. Мы с трудом можем смотреть на себя в зеркало от отвращения к самим себе, даже когда бреемся. Блажен, кто не осуждает себя за то, что избирает. Все это говорит нам, что не существует определенного метода классификации так называемого греха среди тех, кто нас окружает. Многие могут делать то, что я не могу. Но могут делать это, вовсе не осуждая себя. Лично я 5 лет назад мог делать многие вещи, которые сегодня не могу. И от того, где мы находимся, зависит то, что мы можем делать, и от чего нам следует избавиться. И это постоянный процесс, потому что чем выше мы поднимаемся, тем больше того, от чего нам следует избавляться. А чем больше мы избавляемся, тем свободнее мы становимся. Это удивительная вещь. Нет такого понятия, как значение слова. Я и сам обалдел, когда с некоторых пор стал задумываться над этим. Первые 2,5 страницы 5 главы заканчиваются на пункте «В» и насчитывают где-то 450 или 60 слов. Это все, что там есть. Я никогда не считал их, но полагаю, что где-то около того. Я перечитал эту часть не менее 25, а скорее всего 30 тысяч раз за 29 лет. Вы, конечно, можете сказать, но ведь это жутко сухое чтиво. Это даже не вчерашний снег, это прошлогодний снег. Но это не так. Слова все время читаются по-новому. Каждый раз, когда я их слышу, они звучат по-новому. Каждый раз, когда я их читаю или говорю о них, они становятся новыми. Слова-то те же, но мы меняемся. И в зависимости от того, где мы находимся, они обретают свое значение. И они всегда будут становиться более значительными. В них будут появляться новые значения, в зависимости от того, на каком уровне мы находимся. А мы будем подниматься по этой лестнице всегда. Мир без конца. Аминь. И еще одна вещь, о которой я частенько думаю, сидя у себя на холме. Я полагаю, что буду прав. Но если нет, то кто-нибудь из вас, моряков, меня обязательно поправит. Мне кажется, что если ты сидишь в лодке на воде, то в погожий день горизонт виден где-то в 7 милях. По-моему, это та дистанция, на которой ты можешь видеть, находясь на уровне воды. А мой дом, он где-то 1000 футов над уровнем. И в чистый день мой горизонт почти бесконечен. Ну, 150 миль уж точно. Иногда остров Каталины, Сан-Клементе и Пойнт-Фермин так близко, что, кажется, могу дотянуться до них. Эта небольшая возвышенность меняет линию горизонта с 7 миль на 150 миль. А мы вечно идем по этой лесенке. Мы идем по лесенке АА. Единственное, что мы не в силах изменить в нашей жизни и в нас, это то, что нам никуда от себя не деться. Мир без конца. Аминь. Довольно мрачная перспектива, не правда ли? Так ведь и о самоубийстве начнешь задумываться. Мы ничего не можем поделать. Вам от себя никуда не деться. Все остальное в этой жизни вы можете изменить. Вы можете не возвращаться домой, если не хотите. Вы можете пойти в любое другое место. Вы можете больше никогда не видеться со своей женой, если не хотите. Вы не обязаны больше видеть своих детей, если вам этого не хочется. Вы можете не оставаться в Калифорнии, можете не оставаться в Штатах. Вы можете изменить все в своей жизни, кроме одного. Вы не можете убежать от себя. Вы навсегда сами собой, а я сам собой. Следовало бы предположить, что когда мы появляемся в этом мире, нас научат, как дружить с собой. Но никого этому не учат. Нас учат, что мы должны сотрудничать с другими людьми, что мы должны стараться произвести хорошее впечатление на соседей, людей, которые нас окружают. Мы обязаны проявлять уважение к старшим, священникам, начальникам и особенно к тещам. Но никто нам не расскажет, как наладить отношения с самим собой и стать другом самому себе. Я считаю, что определением трезвости является способность жить комфортно, мирно и радостно с самим собой. Вот что такое трезвость. Все, что не дотягивает до этой планки, является только частичной трезвостью. Когда я приполз сюда, я об этом не думал. Когда мы пришли в программу, все мы полагали, что если не выпили сегодня, то мы трезвые. И мы много беседовали на тему, как загнать пробку в бутылку, как завязать. У меня никогда не было проблем загнать пробку в бутылку. Я пил периодически последние 10 лет и после каждой попойки загонял пробку в бутылку. Периодически приходилось трезветь. Периодически невозможно не трезветь, потому что мы свиньи. Мы пьем все, что нельзя жевать. Все, что попадается под руку. И наступает момент, когда мы не можем глотать это, и не можем вытошнить это, и не можем жить, и не можем подохнуть. Так что нам приходится трезветь. Поэтому у меня никогда не было проблемы загнать пробку в бутылку. Я бросал навсегда с клятвами и без них. Я загонял эту пробку в бутылку. Моя проблема заключалась не в том, чтобы загнать пробку в бутылку, а в том, чтобы не вынимать ее оттуда. Потому что когда наступало мое время, я вытаскивал пробку из бутылки, и все начиналось по новой. Конечно, физическая трезвость необходима. Для меня она является синонимом жизни. Я не могу жить и пить. А сам по себе я не могу удержаться от того, чтобы пить. Поэтому я должен быть хотя бы физическим трезвым, чтобы не умереть. Я не умаляю достоинств физической трезвости. Она является фундаментом трезвости. Но трезвость бывает физической, психической, эмоциональной и духовной. Четыре составные части единого целого, позволяющие мне жить комфортно, мирно и радостно с самим собой. Вот что такое трезвость. Сегодня эта программа важнее для меня, чем она была 29 лет назад, потому что тогда, если бы я мог просто умереть, на этом было бы все, кончилось. Но для меня это было бы лучшим, что могло произойти тогда. Я с рождения знал, что самоубийство – это не вариант. Но до 5 лет трезвости мне даже в голову не приходило, что продолжать пить, пока не умрешь, это тоже самоубийство. А ведь я старался как мог упиться до смерти, но у меня не получалось. У вас никогда не получится упиться до смерти, если вы хотите умереть. Те, кто умирают от алкоголизма, не хотят умирать. Если мы хотим допиться до смерти, то мы просто сходим с ума и остаемся сумасшедшими. Но у нас не получается шагнуть с обрыва. Я хочу подчеркнуть этот факт. Одна из самых больших страховых компаний в стране была создана человеком, чей сын обрел трезвость в анонимных алкоголиках. Сын был адвокатом и никогда не планировал заниматься страховым бизнесом. Он собирался оставаться адвокатом. Положение, в общем-то, казалось безвыходным. Я не знаю, насколько я повлиял на него, но я вел с ним длительные беседы о том, что ему следует заняться этим бизнесом, потому что его отец был уже, в общем-то, довольно старый. В конце концов, парень согласился. Замечу, что старик, создавший страховую империю, попивал, а сын иногда беседовал с ним об этом, и вот в одном из таких разговоров отец заявил: «Я могу упиться до смерти, если захочу». А сын ответил: «Нет, не можешь».
А ты спросил, это еще почему? Вот такой-то так именно и сделал. Он назвал имя одного большого человека в страховом бизнесе, который умер от пьянства. И парень ответил, да, но он не хотел этого. Вот тут-то меня и осенило. Потому что это именно то, что я пытался сделать и не смог. Я спешил в анонимные алкоголики после 25 лет пьянства, потому что знал, что не умру. Я просто буду сумасшедшим. Я, помнится, сидел в своем кресле и мечтал, как ребята с улицы спрашивают моих мальчишек, а где ваш отец? И те отвечают, он умер. А потом они отворачиваются и уходят, потому что они не могут рассказать, что я в дурдоме. И еще могу вам... Я еще могу сам завязать шнурки и кое-как понимать, почему я там. От одних таких мечтаний можно сойти с ума. Именно это сумасшествие подхлестнуло меня прийти сюда. У нас не получается умереть, когда мы хотим. А через 5 лет трезвости до меня дошло, что пить до смерти и было самоубийством. Как же мне оставаться трезвым? Я ведь должен быть трезвым. Трезвость и жизнь – это синонимы. Так как же мне оставаться трезвым? Я буду поступать таким образом, чтобы чувствовать себя комфортно вот здесь, вот внутри меня. Только так я могу быть трезвым. А когда у меня вот тут внутри появляется то другое определенное чувство, я напьюсь. Мне довелось слышать многих людей, которые говорили, что если вы провели длительное время в анонимных алкоголиках, то вы обязательно в какой-то момент подумаете о том, чтобы выпить. Я не верю в это. Я считаю, что вам и делать ничего не придется, а просто перестать поступать так, чтобы чувствовать себя комфортно. И вы очнетесь уже выпившим. Потому что мы с вами прекрасно знаем, как остановить большую боль. А если мы подпустим к себе эту боль, которая терзала нас раньше, то мы напьемся так же, как и в былые дни. И мы можем вовсе не думать о том, чтобы выпить. Все, что нужно, это просто перестать делать то, что позволяет нам чувствовать себя комфортно внутри. Я, как доктора, верю, что алкоголизм – это заболевание, и что оно смертельно. Я верю, что это, по сути, двойное заболевание – аллергия тела в паре с содержимостью разума. Я полностью принимаю все это, однако я не верю, что только в этом весь алкоголизм. Если бы это было только умственное и физическое, то хороший терапевт и хороший психиатр могли бы разобрать меня на части, а потом собрать меня заново, и я бы тикал, как новые часики. Но такое очень редко случается с нами. Иногда все-таки кому-то удается протрезветь и остаться трезвым, но такое бывает очень редко. Значит, есть в этом что-то еще. Жизненная проблема, для которой нам требуется жизненное решение. Так же, как никогда не существовало программы массового выздоровления алкоголиков без упора на духовность, для меня по-детски очевидно, что суть всех этих проблем лежит в основах духовного беспокойства. Я часто говорю, когда заканчиваю свой рассказ, что в нашей жизни настало время, когда мы должны понять, что если есть недостаток, то у нас. Если есть недостаток, то у меня. И я говорю, если есть недостаток, потому что я не верю в его существование. Я верю, что мы с вами жертвы сочетания характеристик, являющихся неотъемлемой частью нас, тех, кто делает невозможным свое участие в этой жизни, в которой мы рождены, в той так называемой цивилизации, в которую нас поместили. Я смотрю на себя и на вас, и похоже, что если 3 настолько общих для нас характеристики, что их легко увидеть в каждом из нас, несмотря на происхождение, цвет кожи, убеждения, религию, образование или их отсутствие, не имеет никакого значения. Каждый алкоголик, которого я когда-либо знал в этом мире, перфекционист, идеалист с потрясающим стремлением добиваться превосходства во всем,
что свойственно перфекционистам. Это то самое стремление, которое породило с детства знакомую нам избитую фразу «Самый лучший механик, который у нас когда-либо работал, но...» «Самый лучший адвокат в этих краях, но...» «Лучшая стенографистка в этом офисе, но она же не появляется до вторника или среды». Пьет слишком много. Потрясающее стремление добиваться превосходства. Перфекционизм. На самом деле перфекционизм – это чудесная черта, или, можно сказать, свойство характера, когда мы научились с ним жить. Но до этого он нас убивает. Он заставляет нас ставить цели, которых мы не можем достичь, и мы вечно не удовлетворены тем, как у нас все получается. А это заставляет нас требовать от окружающих больше, чем они могут сделать. В свою очередь, это вынуждает нас начать переделывать их, наших жен, детей, сотрудников, ну и так далее. Вот что нас убивает. Это убивает нас, пока мы не научимся с этим жить. Перфекционизм и идеализм. Они очевидны в нас. Вторым фактором является то, что мы рождаемся с внутренним осознанием того, что жизнь – это чудесная, огромная, прекрасная штука. Когда мне было 6 лет, я уже знал, что жизнь должна быть такой, какая она сейчас. Все мое нутро провозглашало, что так должно быть. Но когда я смотрел на мир, то он выглядел дешевым, грязным и мерзким. Это была одна из самых больших моих проблем. Я не мог приспособиться к этой жизни, потому что она мне не нравилась. Был такой фильм «Дни вина и роз». Если вы помните, там есть сцена, от которой у меня сердце кровью обливается. А ведь я уже не пью 29 лет. Каждый раз, когда я смотрю эту сцену, она меня достает. Там женщина приходит к своему бывшему мужу домой, чтобы уговорить его снова стать пьющим. Он ушел в анонимные алкоголики и упрашивал ее последовать его примеру и познать новую жизнь. Она долго стояла и смотрела в окно, из которого открывался чудесный вид на Нью-Йорк, а потом сказала: «Я не могу, не могу, не могу». Когда я трезвая смотрю из этого окна, все выглядит дешевым, грязным и мерзким. Но когда я смотрю из него пьяный, это прекрасно. 25 лет я мог переносить все, что видел, только будучи пьяным в хлам. И это было моей серьезной проблемой. У вас, полагаю, была такая же проблема. И последнее. На самом деле общих характеристик много, но мы будем использовать только 3. А это прозвучит самой большой нелепостью, которую вам довелось когда-либо слышать из уст алкаша. И я не рекомендую вам обсуждать это с психиатром. Мы чрезвычайно чувствительные люди. Ну как вам это нравится, учитывая, что мы валяемся в канавах, мы надираемся как свиньи? Мы очень чувствительные люди. Вот почему все психиатры мира определяют нас как эмоционально недоразвитых. Все до единого. Мы эмоционально недоразвиты. Я не верю в это. Я считаю, что наша способность чувствовать многократно превышает способность любого психиатра. Если бы психиатр пришел ко мне и увидел, что я лежу на полу около моего большого окна, пьяный настолько, что я не в силах подняться и рыдаю от красоты заката, он бы сказал обо мне: эмоционально недоразвит. Ему невдомек, что я просто не мог вынести этой красоты. Знаете, я не пью уже 29 лет. Примерно год назад я был на одном холме недалеко от Луисвилла, в штате Кентукки, возле реки Огайо. Это было в октябре, и краски листьев превратили все вокруг в прекрасное и сказочное место. Все эти цвета совершенно неописуемы. Они растянулись на мили, красота необычайная. Я сидел один в машине и плакал навзрыд. Это было так красиво, что я просто не выдержал. Мы не эмоционально недоразвитые. Мы чрезвычайно чувствительные люди. Я уже говорил большинству из вас, что мне довелось побывать во многих тюрьмах мира, в основном как гостю. То есть я мог выйти оттуда сам. И среди прочих я побывал в Фолсоне, Всем известно, что Фолсон – это для рецидивистов. Туда не попадешь за первое убийство. Говорят, что тех, кто гнездится, там раньше сажали в Кипестрано, так как все они имеют, ну, по меньшей мере, 4 ходки. Потом их стали селить за каменными стенами. Мне довелось выступать перед этими людьми, которые раза 2 или 3 или больше, чем у нас здесь. И я смотрел, как они плакали вместе со мной. Слезы текли по их лицам, и они даже не пытались скрывать их. И вовсе не потому, что они эмоциональные, недоразвиты. Это потому, что они понимали меня. Они чувствовали вот тут внутри то же, что чувствовал я. И они плакали со мной и смеялись со мной не потому, что они эмоционально недоразвиты. Я абсолютно уверен, что у таких людей, как мы, когда мы приходим сюда, налицо все симптомы алкоголизма, кроме алкоголя. Все, что нам нужно сделать, это добавить немножко алкоголя, и понеслось. Нам мало что светит с момента рождения. Мы либо становимся священниками, проповедниками и монахами, либо наркоманами и алкоголиками, потому что мы не в силах приспособиться к этой жизни. И это не потому, что мы не хотим. Мы хотим. Мы очень хотим быть причастными, но мы вечно отстранены. Вот в чем наша проблема. В основах духовного беспокойства. К сожалению, учителя не знают ответа. Я похоронил несколько людей, и, как я уже говорил, 2 из них на этой неделе. В понедельник и во вторник я был на похоронах. Пару месяцев назад меня попросили сказать несколько слов на похоронах 16-летней девочки, которая умерла от передозировки кокаина. Это последний писк моды в нашей стране теперь. Кокаин. Она умерла. Я приехал в это место на кладбище. Там не было часовни, церемония проводилась прямо рядом с могилой, которая была на холме, а вокруг собралась толпа молодежи. Я не знаю, сколько их там было, но много. Подростки, целый холл. И я сказал себе, это не может стать чем-то обыденным. Я должен поговорить с этими детьми. Сначала я немного побеседовал с родителями и несколькими взрослыми, которые там были. И я сказал им, что не верю в смерть, и объяснил, почему. А потом я стал говорить с молодежью. Я сказал им о своем глубоком сочувствии, потому что и я тоже родился в обществе, которое не переваривало, к которому я никак не мог приспособиться. Но когда мне было 19, я нашел способ чувствовать себя комфортно в этом обществе. И в течение следующих 15 лет я пользовал этот химикат для решения своей проблемы. Он продолжал прекрасно работать эти 15 лет, но потом он восстал против меня и сам обернулся проблемой. Следующие 10 лет заставили меня искать решение этой проблемы, и я наконец-то нашел его. Потом я сказал ребятишкам, что было бы здорово, если бы они просто поняли, что есть решение, которое всегда остается с нами. Я сказал им, когда вы под кайфом, у вас есть все решения. Но когда кайф проходит, то и решения исчезают. Их больше нет, поймите это. Но есть решение, которое остается с вами. И оно настолько лучше, чем любой химикат, который вы можете себя напичкать, что вам останется только восторгаться. Восторгаться этой жизнью. И вам не понадобится еще одна доза зелья. Если вы просто определитесь, что хотите найти это решение, и приложите к этому усилие, то вы найдете его. Есть много людей, которые готовы вам помочь. Если вы этого сделаете, то смерть этой девочки, может быть, можно будет считать оправданной. Ее мать позвонила мне в начале недели, первый раз с тех пор, как я был там, и сказала, что учителя и ученики стали предпринимать серьезные попытки найти жизненную замену всему этому товару. Она рассказывала мне об одном человеке, который предоставил свой дом детям в Лагуна-Бич, и что они хотели, чтобы я приехал к ним в пятницу. Но скажите, разве это не чудесно, что они ищут что-то, что займет их вместо химикатов? Напоследок хочу поведать вам еще одну маленькую историю. Еще до рождения анонимных алкоголиков жил один славный малый, которого звали Роланд. И был этот Роланд алкашом. Он лечился у доктора Карла Юнга, который вполне возможно по сегодняшний день является величайшим психологом в мире. Если бы я был ученым с этим мнением, считались бы, но я таковым не являюсь. Для меня он вершина. Он был такого же уровня, как Фрейд или Адлер. Но похоже, что у Юнга было свое решение, у него было жизненное решение, которого не было у других. А Роланд лечился у него, и каждый раз, когда он возвращался к доктору, он был еще в худшем состоянии. Однажды он вернулся к Юнгу и сказал ему, медицина сделала для вас все, что возможно, и она больше не может вам помочь. Психология сделала для вас все, что в ее силах, и она просто больше не способна ничем вам помочь. И я считаю своей обязанностью сказать вам, что единственная надежда для вас – это испытать духовное пробуждение, которое может вас спасти. Это ваш единственный шанс. Это было незадолго до появления анонимных алкоголиков. В конце концов, Эбби пришел к Биллу, а потом Билл услышал приговор, о котором мы уже говорили. Ему оставалось 6 месяцев жизни, а потом его жена будет вынуждена либо закрыть его в сумасшедшем доме, либо похоронить. И он взмолился: «Господи, если ты есть, откройся мне». Что-то произошло, и Билл протрезвел. И он делился этим до конца своей жизни. Он больше никогда не пил. Билл и доктор Боб, еще несколько человек вывели эту формулу и доказали, что она работает, если ты работаешь по ней. А потом они вложили ее для нас вот в эту самую книгу «Анонимные алкоголики». Позже Билл услышал о Роланде и о том, что ему сказал Юнг насчет духовного пробуждения, которое было единственным шансом. Билл послал письмо Карлу Юнгу в Цюрих, в Швейцарию, в котором интересовался, откуда доктору известно столько об алкоголизме, чтобы так правильно объяснить Роланду, что ему нужно. Доктор Юнг написал Биллу ответ, в котором было сказано, что он всегда знал, что проблемой алкоголиков является поиск единства с чем-либо. Алкоголик ищет этого единства и не может его найти. Он даже процитировал одну из моих любимых фраз. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Он всегда знал, что является проблемой алкоголика. Попытки найти единство с окружающей его жизнью и с Богом, который сотворил его. И когда алкоголик нашел бутылку, она казалась тем, чего ему так недоставало. Она позволяла ему жить чуть более комфортно с самим собой и обществом вокруг него. Он нашел химическое единство. И оно хорошо работало, пока не стало проблемой, которую можно решить только духовно. Это потрясающе, и большинство из нас согласно с этим. И вот еще один случай, от которого у меня мурашки по телу. Это фантастика. Это прекрасно, это потрясающе, как мне кажется. Роланд, услышав об этом, вступил в Оксфордскую группу и протрезвел. Затем он встретился с Эбби, привел его в Оксфордскую группу, и Эбби протрезвел. А Эбби пришел к Биллу, и тот протрезвел. Вот где перст Божий. Как это здорово! Во всей нашей истории перст Божий очевиден. От доктора Юнга к Роланду, от него к Эбби, от него к Биллу, от Билла к доктору Бобу, от доктора Боба и Билла к нам. Какая чудесная вещь! Как нам повезло! Я считаю нас самой везучей частью человечества среди детей Божьих. Потому что, видите ли, мы должны найти решение, чтобы не умереть. Мы должны, чтобы найти Бога, или чтобы вернуть наших жен, или чтобы вернуть любовь наших детей. Во многих случаях, как, например, в моем, мы даже не ищем здоровья, а только путь, по которому мы можем жить трезвыми только сегодня, чтобы мы могли хоть чуть-чуть почистить свой послужной список. И мы узнаем, что формула трезвости и формула хорошей жизни, как и формула Божья, одинаковы. И мы находим решение, которое делает химикаты ненужными и которое присутствует не только на наших собраниях. Когда мы уходим, оно идет с нами, и мы больше не одиноки. Везет же некоторым.